Здравствуйте, товарищи. Сегодняшняя беседа будет посвящена Арктике, точнее, России как арктической державе. Эта тема мне особенно близка и понятна, поскольку я долгие годы тесно сотрудничал и работал с нашим выдающимся полярником Артуром Николаевичем Челенгаровым, который, к сожалению, ушел из жизни, но он входит в состав наиболее выдающихся исследователей полярных пространств наряду с Амундсеном, Скоттом, Пири и другими полярными исследователями. Мы продолжаем его дело. Я говорю «мы», потому что здесь в студии присутствует Владимир Иванович Скоропупов, который очень много сделал для становления якутского региона Арктики. Он там работал довольно долго, он об этом будет рассказывать. Он возглавляет Российскую ассоциацию полярников московского направления. Многое делает для того, чтобы привлечь к исследованию Арктики и молодых ребят, и использовать советы и рекомендации тех, кто долгое время работал в Арктике, потому что сейчас арктическая тема приобретает особое значение. Мы ведущая полярная держава, но сейчас пытается пристроиться к нам Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп объявил о том, что Канада и Гренландия, они фактически должны стать частью Соединенных Штатов Америки. Цель понятная. Соединенные Штаты хотят вместе с Россией стать ведущей полярной державой. А иными словами, потеснить нас на этом направлении, потому что именно сейчас Россия является бесспорным лидером в арктической зоне. Ну, смысл этого маневра понятен. Американцы потерпели поражение на Украине, они хотели сломать Россию с юга, используя Украину, не получилось, и сейчас они переориентируются на север, чтобы с севера ударить по России. Там самый ближний стратегический доступ к России со стороны Соединенных Штатов Америки. Там крупнейшие военные базы находятся на Аляске. Но самое главное, пожалуй, это огромные природные богатства, которые скрывает арктический регион. Ну, 10 миллиардов условного топлива – это в несколько раз больше, чем в той же Саудовской Аравии. Если Соединенные Штаты сумеют, так сказать, пристроиться к арктической зоне, они попытаются, конечно, нас в этом плане потеснить. Так что опасность довольно серьезная. Руководство страны понимает это дело, и в последние годы на развитие Арктики обращается особое внимание. И здесь восстанавливается Северный морской путь, который был бездумно, даже преступно разрушен в годы рыночных реформ. Здесь пытается оживить арктические регионы, которые в советское время бурлили жизнью. Об этом будет говорить Владимир Иванович подробно, я потом к нему в этом плане обращусь. И здесь во многом и будущее России. Еще гениальный Ломоносов говорил о том, что будущее России будет прирастать не только сибирскими регионами, но и ледяными пространствами. Он имел в виду Арктику. Но больше всех для Арктики, конечно, сделал Сталин, который политику развернул в сторону севера, при котором был создан Северный морской путь. Ну, а затем в советское время здесь тоже очень многое делалось для того, чтобы оживить арктические регионы. Сейчас, к сожалению, попытки вернуть жизнь в Арктику, они пока неудачны. Вот если мы посмотрим на сегодняшние год, план перевозок по Северному морскому пути не выполнен, он сорван. К 30-му году план строительства ледоколов тоже сорван фактически, но ссылаются на санкции, эти санкции действительно сыграли здесь роль. Но в то же время есть возможности восстановить арктические регионы, вдохнуть туда жизнь, как это было в советское время. Вот я посмотрел последние цифры, к сожалению, утечка кадров с арктических регионов продолжается, хотя было несколько программ, чтобы ее приостановить. И в то же время в Норвегии, Дании и Швеции идет прирост населения в арктических регионах. А у нас, несмотря на все наши программы, к сожалению, идет оттечка не только северных регионов и с Дальнего Востока. Но давайте мы обратимся к нашему советскому прошлому, когда Арктика действительно бурлила, когда там была жизнь, когда вовсю работала полярная авиация, а полярная авиация – это жизнь для Арктики. Без этого восстановить Арктику невозможно. И вот я хочу обратиться к Владимиру Ивановичу, который находится в нашей студии. Он тогда очень активную роль играл в освоении арктической зоны именно в Якутске. Он возглавлял профсоюз авиаработников, а это мощная была организация, на которой во многом держалось освоение арктических регионов. И вот я хочу задать ему вопрос. Владимир Иванович, почему так получается? Сейчас все наши программы с Арктикой буксуют, да? А в советское время они реализовывались. Вспомните свое время, комсомольское, наверное. Как это тогда было? И какие-то, может быть, у вас и рекомендации будут возникнуть по этому вопросу. Прошу вас, Владимир Иванович. Владимир Иванович Скоропупов.
Спасибо за информацию. Что вопрос очень актуальный. Вопрос настолько сегодня трепетный и конкретный, что, скорее всего, больше о нем идет пока что разговоров о необходимости делать. А вот для того, чтобы понять, как это делать, видимо, надо вернуться к прошлому. Я сторонник того, что прошлое надо знать, прошлое надо чтить, и у прошлого надо учиться. По крайней мере, те моменты, которые делаются для того, чтобы было возрождение государства, чтобы народ был справедливо доволен, чтобы народ был мобилизован, ну и его сущность жизни как такового человека, ну, по крайней мере, отвечала его возможностям, его способностям, а все остальное вокруг него, как государство, способствовало этой реализации. Как получилось так, что мы оказались на севере? Разговоры, да, на этот счет можно всяко говорить, типа того, чтобы фантазировать, но факт о том, что значительную роль сыграла советская история, советская пропаганда, два капитана, разговоры об Арктике, о таком далеком, непонятном. Вот. И я житель и уроженец Кыргызстана во Фрунзе, поступивший в Криворожское авиационное училище, закончив его, поступивший в 1961 году, ну, тоже так не получалось, чтобы мечтал быть в авиации или хотел быть. Нет, я на стройке отработал 2 года до этого. Но смысл, отучившись, конечно, государство, обучая нас, ставило задачей куда-то и направить по нужному направлению. Естественно, в то время гремела полярная авиация. И слышно, постоянно была, я повторяюсь, особенно. И на третьем курсе у нас было распределение по предприятиям выпускных училищ, Криворожского училища спецслужбы гражданской авиации. Куда было идти? В Арктику были места, в Якутию были места. Ну и по выбору каждый пытался понять, где он хочет очутиться. Ну, получилось так, что, посмотрев разнарядку, посмотрев вот ситуацию, ну, на меня, например, очень здорово произвело впечатление публикации в то время, как учительница, приехав из России, занималась обучением местного населения не где-нибудь в районе Жиганска, это центр между Якутском и Тиксе по реке Лена, и там она занималась. Немножко такое вдохновило, взбудоражило. И когда спросили, где куда направление получить, они посмотрели, говорят, в Хатангу поедешь, а мне было все равно. Хатанга, это Нижние Кресты, Тикси. Одни названия, и то по карте посмотрели. Ага. Я говорю, да какая разница, поедем. И мы приехали по распределению, поехали после окончания этого на практику. У нас такое время было, практику проходили. Поехали в Арктику. Приехали в полярное управление. Ну, конечно, тогда имена такие, как Шевелев, первые герои Советского Союза, Молоков, Каманин, они гремели, как полярные летчики, получившие звание, первое звание Героя Советского Союза. Естественно, это были символами авиационной жизни Советского Союза. А сталинские «Соколы» и его позиция возрождения авиации – это была номер один статуса развития как вооруженных сил, так и всей страны. Добролет был организован еще ранее. И вот когда пришли в полярное управление, нас встретили, все, и говорят: «Так, ребятушки, вы захотели, но, к сожалению, мест в полярку нету». «Как нету?» «Да вот так вот, так получилось, что все занято, что в хатанге не надо». Юрий Иванович, Юра Гайворонский со мной, мы вдвоем были в одно место, а у тебя в Чикурдаке нет места. И здесь мы взбунтовались, уже взбунтовались по принципу тому, что «как так? У меня чемодан уже забит, и мне родственники проводили, с Фрунзе проводили, бабушка носки дала, дядька чемодан подарил, и как так нету?» «Нет, мы так не будем жить. Мы будем ждать решения уже конкретно». «Да ладно, вот в Москве мы вас устроим, в Москве 254-й летный отряд, он будет заниматься, это полярное управление, здесь все, мы это, как?» «А север, Арктика?» «Нет». «Ну, оно может быть немножко не совсем, но лучше есть белый хлеб у Белого моря, чем черный у черного». Да, одна шутка. «Лучше быть первым парнем на деревне, чем где-то в большой Москве, большой деревне». У нас такое было понятие. Ну, нет, только на север. И мы неделю ходили, как на работу Разина 9, это центр полярной авиации «Севморпути», и там вот Марк Иванович Шевелев, начальник полярного управления, в итоге увидел нас, мы сидели в коридоре, говорит: «А что здесь эти постоянно делают?» Кондратьев, начальник отдела кадров: «Да вот, не хотят ни идти ни туда, ни сюда, здесь оставаться, вот в Арктику хотят». «Ну и в чем дело?» «Ну вот в Тиксе есть, но там нужно штат прибавить, должен». «Ну и что?» Нас спрашивают: «А вы-то что, как?» «Ну мы-то как, мы Он все равно как? Так, оформляй». И все. И через неделю хождения после 8 марта до 16 марта мы сели и на Ил-18. И туда летим. В кепочках, в шинелюшках, в тапочках, в этих. Прилетаем, а двигатель на Ил-18 отказал. Садимся в хатанге и там сутки ночуем. Ну, правда, сделали все. Прилетаем в Тикси. И вот представьте себе, прилетаем в Тикси, а и самолет садится... Не просто как полоса вот так села. Там такая была полоса была сделана, что роза ветров делалась в одном метре, собиралась на юге Тикси, а полосу построили перпендикулярно розы ветров севером. Ну, это такие издержки природы. И вот самолет должен садиться, он не вот так вот сел. А пурга была достаточно сильная, и он вот таким по 30 градусам сел, встал, и мы на центре полосы стоим. Подъезжает какая-то машина, буксирует нас. К этому мы выходим, а здесь и это называется пурга. Я ее не могу ничем сравнить. Ни метель, ну, метель у Пушкина, ни метель, ни ветер, ни... Пурга – самое то настоящее слово, которое характеризовало потом, сопровождало нас дальнейшую жизнь. Я там прожил 18 лет, дальнейшую жизнь. И вот в этом ситуации позиция наша была, естественно, оправдать доверие. Оправдать доверие, которое нам оказали. А когда мы получили спецодежду с Юрием Ивановичем Гайворонским, нас в гостинице разместили отдельно, мы смотрим вокруг нее, ходим и говорим: «А это что, все наше, да? А там меховая куртка, меховые штаны, унты, ватная эта форма, все-все-все, свитера, шапки, рукавички, и это все наше, это надо отработать, это надо так себя вести, чтобы, ну, как бы не опозориться, такое же тебе доверие». Ну, ладно, получили все, а пурга идет. И вот в это первое время, которое мы были, мы 10 дней сидели, ждали, когда она кончится. Нас на работу не пускали. Мы получили эти вещи, начали приходить, а поперек она дует и дует. А что это значит? Ан-12 стоит на полозьях, и надо было, а ветер дует, и он может назад сесть. И вот надо было срочно, нас мобилизовывают, ложемент деревянный, мы хватаемся все вместе взятые и толкаем его под А-12, чтобы он сел. Условия такие. И в этих условиях, представьте себе, 64-й год. Эскадрилья Якутская, Тихсинская объединенная авиаэскадрилья, объединилась с аэропортом 6 Ан-2, 4 Ли-2, 2 Ми-4 и пролетающие самолеты Ан-12, Ил-18, Ил-18 почти что каждый день они летали с Москвы до Анадыря, вплоть до Тикси персонально, до Чехурдаха и до Анадыря, и Певек. Это летали самолеты Ил-18, обеспечивая потребность в этих полетах населения, которое там находилось. Ну и что ж, это наша уже была работа, это наша была задача. Достаточно солидная, хорошо организованная. Самолеты, которые авиация развивалась Ан-2, они самолет Ан-2 апробировался в основном и в 50-х годах вышел на линию после большой проверки на севере. И в дальнейшем, это, к сожалению, сегодня ушла та позиция. Намерения говорят, мы новое сделаем. Но мы пока считаем, что старое тоже нельзя уничтожать. Оно должно быть примером и должно быть опытом, на котором эксплуатация возможна этих самолетов. Это отдельная песня, отдельные разговоры. И когда мы приступили к работе, парадоксально, но чем-то мы себя проявили. Нас в эскадрилье было, по-моему, около 450 человек. А молодежи было около 80 человек. Я почему-то стал доверенным лицом этого комсомола. Меня почему-то, почему не знаю, но каким-то образом как это, избрали и сказали, давай занимайся. Ну и начали мы заниматься. А вот уровень развития Тикси – это достаточно серьезный момент. Это тот момент, когда на севере, в Тикси, например, существовали гидрометслужба большая, она обеспечивала все гидрометеорологические обеспечения в Арктике и высокоширотные экспедиции с Институтом Арктики и Антарктики. Это космофизика, это гидрология, это были воинских частей, было строительное и так называемый центр, арктический центр войск в этой авиации. Стояли самолеты Ан-12, и истребители были там, большое количество людей. И моряки, морской порт Тиксинский значимый. И вообще Тикси – это бухта встреч. Так называется с Иркутска.
Я прошу извинения, я немножко вас прерву. Я хочу сказать, что Тикси – это восточный, так сказать, форпост наш арктический. И там в свое время, если вот Владимир Иванович меня не поправит, там же было около 20 тысяч человек, так, жило, насколько я знаю?
16.
16 тысяч, видите?
Да. А сейчас 26 в районе Булунского.
А сейчас, насколько я знаю, да, сейчас меньше около тысячи или двух
там. Нет, нет, там около трех тысяч, да.
Но все равно сравните, 16 тысяч и 3 тысячи. Но дело даже не в этом. Я хочу сказать, вот Владимир Иванович сказал насчет комсомола, да. Я ведь тоже жил в Тикси, поступал оттуда. Там есть очень интересное такое заведение, клуб, который построен из отработанных бочек из-под топлива, да. Вот. И Владимир Иванович, насколько я знаю, имел самое прямое отношение к сооружению этого клуба. И даже более того, он со своим комсомольским задором там и свадьбы устраивал, насколько я знаю. Владимир Иванович, это интересное.
Ну, это частный характер. Ну, как получилось? Ну, как получилось, так и получилось. Дело в том, что я к этому хотел подойти, но, видимо, по времени, да? Я к этому хотел и подойти, что чем-то надо было заниматься. А молодежи много, а пурга бывает часто. И у нас поступили люди, которые играли. Мы создали вокально-инструментальный ансамбль ВИО, первый в регионе с большой солидном уровне, и помог не кто-нибудь, а Марк Иванович Шевелев подарил нам саксофон, другие подарили бы ударную установку, сделали гитары, аккордеоны, и мы уже начали сами по себе делать хорошую жизнь. А чтобы это было как-то весело и знатно, Артур Николаевич, уже ставший, нами избранный секретарем райкома комсомола, а он инициативно активнейший товарищ, моторный такой, это интеллектуально кто мотор заводила.
Я имею в виду Чингаров.
Артур Николаевич Чингаров, да. И поэтому вокруг него все мы скомпоновались и делали. Здесь пошло поверье комсомольских свадеб. И сразу первую, которую мы сделали в районе в нашем, это была Куценко и Хейдера, дочка из Тикси. Она из Тикси Морпорта, у начальника аэропорта. А Саша Куценко у нас техник этого. Да, сделали совместную свадьбу, загремели. Ну, вторая была у меня комсомольская свадьба с Леной Васильевной Гордиенко, которая приехала с Кемеровской области, тоже по разнарядке воинскую часть 32-123. Ну, и так получилось, что на этой свадьбе у нас и полярное управление гуляло, застряло, застряло в пурге, и воинская часть 32-123, полковник Худодян, посаженный отец. И после этого, да, мы как-то получили, развились так, чтобы она была случайно комсомольская, она, так называемая радиостанция была молодежная, только-только она загремела. И пошли письма, и все, и все захотели на в Арктику ехать, раз, там можно и замуж выйти, и повеселиться, и все. Ну, и таким, а вот насчет того, что мы строили, да, мы сначала на общественных, так сказать, свободнических началах ангар построили в аэропорту, чтобы можно было где обслуживаться, из бочек варили, а бочек там тьма тьмущая, раскатывали их и делали. И когда Артур Николаевич посмотрел, будучи, говорит, а что здесь, давайте сделаем в этом. И в тихий раз, по опыту, как его делали, а что, бочку разваривали, отрезали дно, раскатывали трактором ее до уровня плоскости, они такие ребристые, ставили с двух сторон и закладывали минватами, чем придется, чтобы было тепло. И это играло свое значение и действовало. И это все было, будем так сказать, на уровнях энтузиазма, на уровне желания это сделать. И потом я должен буду сказать, хочу сказать, мы дошли до того уровня, когда у нас на третьем участке, это третий участок, аэропорт и прочее, мы построили спортивный зал, уже настоящий, хороший, под Олимпийские игры в 80-е годы запустили его, клуб построили собственными силами. А это, поверьте, не просто так было, а просто скажу проблему. Вылавливали лес, который шел по линии, так сказать, плоты могли развалиться, вылавливали его оттуда, делали из него, и нас к этому привлекали к ответственности руководители. И наши, почему вы, такое было, мягко выражаясь, не поверья, а борьба со сохранностью сельского собственного, как это так, у вас нету затрат, только одни деньги, а спортзал стоит, а клуб стоит, и на какие это, а вон ремонт домов идет и все. Да потому что мы живем здесь, потому что нам надо. Мы дожили из-за того, такую структуру создали, что у нас к 80-му году канализованы все дома были, а мы приехали в Балки, извините, на улице все удобства в Пургу. А у нас спортзал, у нас клуб появился, у нас сделали для тир сделали, школа номер 2 была образцом проведения всех мероприятий, и тогда занимались и военные жители, ну, дети военные, и мы занимались и все, воспитывая людей. А как мы воспитывали? Воспитывали, как мы жили, так воспитывали, и как думали. Самые плохие детки были, это которые пытались закурить в 7 классе, которые уроки пропускали. Вот с ними занимался. И женсовет, и кто-то не занимался. Осмотры художественной самодеятельности какие были. То есть это была заявленная жизнь, деятельность по настоящей жизни. Осмотр такой доходил, что между собой службы воевали, дрались. Я потом, когда был переведен в Якутск на большую центральную работу, ну, в смысле, территориально объединенный комитет, так и жалобу приехал разбирать, кому первое место дать. Ну, порешали быстро. Смысл в том, что на моем глубоком убеждении мы там прожили вот этот весь период, я его называю арктический коммунизм. Да, здесь были поставки, да, здесь были персональные поставки, да, я впервые увидел красно-черную икру именно там на прилавке, я впервые увидел то, что, может быть, не было в Центральной России или где-то, но это было освоение Севера и Арктики. А работа кипела и кипела. Ну, конечно, сейчас можно об этом сказать, но то, что занималась гидромедслужба и Чингаров, СП-19 возглавил на льдине, который первую начал Папанин со своей командой, СП-1 сделали. Извините, это далеко не то обслуживание, которое было. Это провод тех самых в 61 году появившихся у Кубы подводных атомного флота подводного, который появился у Кубы. Где он прошел, не знали тогда никто, что там именно проводка идет. Артур Николаевич, да, он нырял туда на дно, проверял, смотрел, и они все это дело делали. К сожалению.
Немножко прерву. Дело в том, что был так называемый Карибский кризис.
Да.
Да, когда американцы хотели ликвидировать Кубу, А почему они взбеленились? Потому что обнаружили советские ракеты на территории Кубы, которые доставали всю территорию Соединенных Штатов. И мир был на грани термоядерной войны. И надо сказать, что наша страна из этого, из этой ситуации вышла довольно достойно. То есть мы взяли обязательство со стороны США, что они не тронут Кубу, но мы выведем свои ракеты. А из-за чего все началось? Из-за того, что Хрущев поставил вопрос, чтобы вывели ракеты американцы из Италии и вывели из Турции. И поэтому мы завезли ракеты, чтобы напугать американцев, а под этим предлогом, так сказать, чтобы они убрали ракеты. И получилось так, что с американцами достигли секретного соглашения о том, что сначала мы выводим свои ракеты, а потом, когда там успокоится ситуация, американцы выведут ракеты из Италии и из Турции. То есть мы выиграли. Выиграли. И выиграли эту ситуацию. Очень сделано было умно, очень продумано, и американцы особо не пострадали, потому что Кеннеди бы объявляли, что ты уступил русским, а он говорит, я не уступил. Только через полгода, когда там все успокоилось, они вывели свои ракеты. Я думаю, это хороший пример для решения, может быть, и сегодняшних ситуаций. Так вот, когда наши сумели провести ракеты туда, к Кубе, они это делали через север. И как раз вот и Тикси, и Артур Николаевич Челенгаров этим занимался. То есть решались и геостратегические проблемы, которые тоже сегодня могут иметь очень большое значение. И здесь я вот еще что хочу сказать. Владимир Иванович очень интересно и, по-моему, полезно рассказывал о своем комсомольском энтузиазме. Да? Но дело в том, что ведь на север не только энтузиазм привлекал. На севере была целая система привилегий, льгот, которые предоставлялись. И поэтому люди ехали туда не только с тем, чтобы свои способности там показать, но и чтобы заработать, как это, так сказать, не звучит приземленно, да, то есть были материальные стимулы, и хорошие стимулы были, да, и сейчас, к сожалению, вот как вот не разрабатываем всякие льготы, привилегии, ну, не получается нам сделать так, чтобы туда устремилась молодежь, пока не получается. И вот здесь я бы хотел, Владимир Иванович, тоже такой вопрос задать. Но вот вы горели энтузиазмом, да, но ведь там же были люди, которых привлекали и материальные стимулы. Они ведь тоже работали, как-то вы их тоже как-то и воспитывали, как-то подтягивали. Может быть, этот вопрос будет и актуален для сегодняшнего времени.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Это очень государственный подход к этому вопросу. Как раз в 1961 году Хрущев заступил и произвел систему оплаты труда на севере. Вы модернизировали ее, если так можно сказать, по-сегодняшнему. А заключалась она в том, что были введены районные коэффициенты, надбавки, добавки, гарантии проезда. И так называемый закон о гарантиях компенсациях районов Крайнего Севера, или положение в то время, как бы положение в советское время, он неукоснительно и выполнялся. А там какие были годы? Каждые полгода надбавка, пришел 10% получает. Через 3 года у тебя уже было это. Коэффициент был 1,6 бюджетной организации до 2 коэффициентов в арктической территории на островах. Ну, естественно, проезд раз в 2 года бесплатно тебе и всей семье. Это тоже льгота была. Ну и, естественно, еще что было, это обеспечение, питание и все прочее. Это гарантированно было в магазинах и в приездах и приводах. Это тоже привлекало, и это спокойно, ну, как сказать, уверенная гарантия в твоем получении. Мы не стеснялись и пытались там еще и работать дополнительно. Например, батагайские перевозки, это картофель возили, батагай с Архангельска в сентябре месяце, она вот-вот замерзнет. И мы говорим, так, чтобы самолеты летали, Л-14, Л-12 или два летали, возили. Мы таскали туда картошку, естественно, за деньги это все зарабатывали. Надо было отремонтировать дом, ремонт, все. Мы после работы работали, делали. Работа всегда была и есть, и стимул этой работы, деньги, они всегда и были. Отсюда идешь, как потопаешь, так и полопаешь. Поэтому я считаю, что там это к этому делу достаточно относились справедливо и конкретно. Когда все разрушилось, мне уже предстояло, опустим сейчас Тикси, это хорошо, мне предстояло, я переехал в Якутск, в 80-м году стал заместителем секретарем территориального комитета профсоюзов, это 20 тысяч работающих, это 450 единиц авиационной техники, это социальная и в любом занимающая работа, это 16 клубов, это 8 спортивных залов, это около 36 библиотек, это сумасшедшая, большая, хорошая заинтересованная деятельность, которая мы этим занимаемся. Стимулы какие были? Ну, стимулы, во-первых, в организации производства. Мы как профсоюзы, и нам было это вменено, и мы занимались организацией соцсоревнования. Много было на этот счет в постсоветский период и шуток, и язвенных, и либерально неприемлемых. Рынок все исправит. Это привело к чему? Что рынок исправит. Для нас это было чуждо, и особенно для меня, когда мы стали в единственном числе профсоюзы 90-м, в 93-м году стали единственными брошенными всеми, и партией мы брошены были, и руководством не брошены, разорено руководство было. А представьте себе, что Якутия в то время занимала третье место в России по управлению авиацией во всех типах ее, второе место по ПАНХу, применению авиации в народном хозяйстве. 80-40 вертолетов Ми-6 обеспечивали геологическую добычу, разведку полезных ископаемых Якутию. Алма построен Мирный, построен Алдан, построен депутатский на Олове и уголь. И это все, Нерюнгри-Голород построен, это все с помощью авиации. Я подчеркиваю, 22 тысячи работающих, 450 единиц всего, всей техники, от Ан-2 до Ил-76. К сожалению, на сегодня я присутствую в Думе на заседаниях, был на последнем комитете, и меня поразило, что разведывая геологу, геологи исходят из технических возможностей сегодня цифровой экономики, каких-то там вплоть до, по-моему, искусственного интеллекта. А я говорю, подождите, а где у вас авиация-то? А мне товарищ сидит рядом и говорит, ну, это наше было время, а сегодняшнее время надо им объяснять, что такое авиация. Поэтому я в этом отношении еще раз хотел бы подчеркнуть, что знать прошлое не только надо, изучать и делать так, как это было. Почему? Потому что те навязанные нам воздушный кодекс американцами, о том, что за граница поможет и ликвидировал нас производство, мы сказали, что да, мы сами будем делать. А вот чтобы сами делать, немедленно нужно возвратиться к понятиям о том, а как это было. Ничего не изменилось. Изменился только подход к этому. Рынок, какой рынок в Арктике сможет решить эти вопросы? У меня есть примеры, как это делается в Америке, как это делается в Канаде и Аляске, где мы учились им делаться. Но там подходы другие совершенно к этому. Главное – обеспечение авиационной техники. А мы думаем, сейчас наши руководители думают, что мы построим полосы, сделаем, а потом туда поставим самолеты. О, боже мой. Здесь, по-моему, первичная проблема идет, яйца или курица, аэропорт или самолет. Я однозначно говорю, в свое время, в 30-е годы, возрождение авиации России с американскими, французскими самолетами, английскими, началось до уровня нашего, высочайшей уровня развития с самолета и его Арктики. Вот это мы должны помнить и знать. И то, что мы были первой державой в 90-м году, по анализу всему, который у нас есть, статистическому, мы были первой державой мира, обеспечивающей 1/3 полетов в мире, а уже по производству, по технике. Ну, другое дело, что как на мой взгляд, больше всего акцент делался, не делался акцент на джинсы и на жвачку, но нас с этим нашлись, кому нас с этим стравить, это гайдаровская. Я с ним имел счастье, в кавычках, встречаться в Якутии, слушать, и с Борисом Николаевичем дважды, как авиатор, имел возможность имеется поздороваться. Ельцин, да? Я имею в виду Ельцин. Да, Борис Николаевич, да, к сожалению. И тем не менее, сегодня пытаемся мы уже исходить из того, что осталось. Но мы живы, у нас остались люди, которые пытаются это возродить, у нас есть полярные летчики, у нас есть люди, владеющие сегодня заводом и желающие отдать свое в Арктику. Есть такой Петров Юрий Павлович, свой завод, он делает свой самолет, и этот самолет уже является пока что в России единственным с целью, так сказать, обеспечения деятельности в арктической зоне. Это другая тема, другой разговор, и предметно будем, на нем, может быть, и поговорим. Вот. Но, тем не менее, значит, прибыв к Артуру Николаевичу по его приглашению в Думу после 10 лет работы в Якутии по восстановлению демократического рыночных отношений, так, конечно, там уже пошла задача по укреплению. Вот Владимир Николаевич сказал, что, к сожалению, материальный стимул, к сожалению, решение реализации этих рыночных отношений в большей степени нагубило нашему производству. Но, может быть, и какое-то положительное отсюда можно и брать, концентрировать, объединять и делать. И вот здесь для того, чтобы компетентность людей, занимающихся этим вопросом, неважно какой, авиационной, морской деятельности, какой бы там она ни была, а полярник, по сущности своей, это состояние души, но никак не профессия и не работа, работа и профессия, но состояние души. У нас такое понятие ассоциации полярников. Что такое полярник? Это состояние души. Человек, который горит этой работой, человек, который терпит эту работу, человек, который этим делом живет в нем, а здесь неважно, ленивот ты, или медик, или учитель, или авиатор, моряк, как я говорил, геолог, ты, если касается, как мы говорим, за полярным кругом, который желают многие сегодня пересечь и получить статус полярника на здоровье, но для этого, конечно, привлечение. Вот Владимир Николаевич сказал, как привлекать народ и как молодежь привлекать. Естественно, зарплата – это номер один. Как бы там ни было, рынок и зарплата. Здесь пересматривать много надо. И мы много занимались в течение 20 лет этой работой по совершенствованию. В какой-то степени это есть. Дальше. Это, говорят, жилье. Так, товарищи, там столько этого жилья брошенного и решенного. Вопрос стоит о его восстановлении. Восстановление даже отдать людям просто так. И он приехал, то и просто... Нет, у нас сидят. И либералисты пытаются сказать. А нам нужно ипотеку там внедрить. И сделать ее... Льготная ипотека. Ребята, вы о чем говорите? О какой льготной ипотеке сегодня такая ситуация, связанная с нашими деятельностями? Отдайте, скажите, занимай, отштукатурь, покрась ее. Там все стоит, вот даже у нас есть снимки на этот счет. И будь добр, занимайся, чем хочешь. Тенденции идут к этому. Тенденции занятости имеются, да, по тому же ТИКСе. Мы общаемся сейчас с ними, говорим. Они наш пример пытаются показать. Владимир Николаевич Лизун со своим братом висят на... Не висят, как ее. Их портреты на уровне в школе. Они золотые медалисты выпуска 63-го года выпуска. Да? Пример. Это таких у нас... Ребят, представьте себе, слушатели, что многие из них на сегодняшний день даже живут, мои ровесники даже живут в ТИКСе. Дети их там живут в ТИКСе. А некоторые прожили по 30-40 лет. Вот мой друг Юрий Иванович Горжанский, с кем мы приехали, он прожил там 35 лет. То есть речь идет о том, что жизнь в Арктике возможна, нужна и востребована.
Я что хочу здесь пояснить. Вот ТИКСе тоже, да? Ведь там пустуют дома. И пустуют во многих городах эти дома, они приходят в ветхость, в негодность, да, и ставят вопрос об ипотеке, об оплате. Ну, извините, вы же отрываетесь от реальной жизни, что вы делаете? Вот пусть занимает, как сказал Владимир Иванович, пусть занимает эти квартиры бесплатно. Почему бы не принять такое постановление или закон об этом, что действительно нам надо осваивать Арктику, а значит, надо идти на определенные уступки, не драть с людей деньги, не пытаться заработать на этом. Сейчас не об этом стоит вопрос, а о возрождении Арктики. Но я еще вот какой хочу поставить здесь вопрос. Вот мы говорим о Тикси, да? Вот, ну, я там жил и знаю, что это такое. Это и полярная ночь, это и пурга, это и риски для жизни. Я дважды попадал в ситуации, когда мог просто не вернуться из тундры, потому что такая была сильная пурга. То есть очень суровые условия, очень жестокие даже условия, да? И просто так туда направляться могут люди с характером сильные, которые не только будут зарабатывать, которые знают цель в жизни, которые устоялись, так сказать, в своей какой-то жизненной позиции. То есть северу нужны сильные люди. Но вот здесь я хотел к такому вопросу перейти. В Якутии, как и во всех республиках, когда рушился Советский Союз, были ведь силы, которые возражали против этого, которые боролись и с Ельцином, и с Горбачевым, разрушавшим наше великое единое социалистическое государство, а это разрушение президент совершенно справедливо сравнил с геополитической катастрофой. То есть не было такого, что все безопытно, безвольно смирились со всем этим делом, боролись с этим делом. Другое дело, что не смогли победить эту обуржуазившуюся прозападную верхушку, которая разрушила нашу экономику, разрушила наш социально-политический строй. Но люди, которые боролись против этого, они были. И мы помним референдум 91-го года, когда 78% высказали за сохранение Советского Союза как единого социалистического федеративного государства. И вот Республика Якутия как раз была одной из тех площадок, где шла борьба за то, чтобы не рушить советский строй, не губить социализм, который обеспечивает планомерное развитие, который смотрит вперед, который умеет наладить повышение материального благосостояния трудящихся на планомерной основе. Владимир Иванович, кстати, возглавлял профсоюзы, а профсоюз авиаработников, а это все было тогда для Якутии, потому что там сосредотачивалась основная жизнь. Вот я хотел бы, чтобы он рассказал о том, как все это проходило в 90-х годах, как они боролись за то, чтобы сохранить хотя бы остатки советской государственности. И, кстати говоря, если мы говорим о севере, то мы обязаны вернуться к той системе, которая была в советское время. Без этого Арктику не поднять. Ну, слово Владимир Иванович.
Спасибо. Ну, это тоже, так сказать, то направление. Ну, поскольку я увлекаюсь немножко вопросами жизни, да, воспоминаниями. А это, я приступил, который в 80-м году, как секретарь территориальной организации профсоюза авиационных работников, в составе ЦК профсоюза авиационных работников, мощнейшая структура в те времена профсоюзов, как бы к ней ни относились, я глубочайшим образом убежден, это четвертая власть России. Что бы мы ни говорили. Но я имею в виду с точки зрения партии, не производства, партии, не партии, производства, да, и профсоюзы, и без них никак ничего. Вся идея организации производства была возложена на профсоюзов. Это и контроль. Мы государственные были структуры. Почему? Потому что уровень социального обеспечения – это социальное страхование в руках профсоюза было. Это, тогда в сотни раз было меньше людей, которые занимались социальными путевками, занимались охраной труда. Мы даже имели статус топора или, как сказать, палки, которая была статья 33 закона, кодекса закона о труде, снимать с работы руководителя, допустившего по охране труда, редко пользовались. Но это сильнейший был фактор этой работы. Ну, а вас, когда мы... Естественно, руководящая роль партии, как это признано было говорить, все это естественно было, действенно. И тем не менее, вот приехав с Тикси в Якутию, так, это, извините меня, территория Европы, если кто-то мало представляет, я вам скажу, что когда Борис когда прикладывают, говорят, что к Якутии, а вот возьмите карту Европы, положите на Якутию, это и есть Якутия, территория, да? Там у нас в Якутии миллион, а там 500 миллионов. Не могут с собой справиться. И вот когда мы занимались этой работой, да, получилось так, что при ликвидации, ну, как сказать, пришел этот период горбачевский, когда все развалили, порушили, партия сдала свои позиции, шестую статью, руководство начали разваливать, и все управленческие структуры начали разваливать, господа Гайдары, Чубайсы и прочие. Осталось профсоюзы, от них никуда не делись, они остались. И мы, как территориальная организация, я в 89-м году уже стал председателем, секретарем, первым лицом, на больших демократических победах и доказательства их, 22 тысячи осталось, к сожалению, уже у итогов лишения работы. И пошла огромнейшая работа, которую не доверили. Вынуждены были поставить профсоюзы, чтобы они были альтернативным руководству для решения каких-то проблем. Какие проблемы? Проблемы – это отсутствие заработной платы, это ликвидация производства. Все предприятия поголовно, объемы работы сократились, начиная с Панховской, Пассажирской. Ну, перевозили 2 миллиона пассажиров в год в Якутии. Уж не говоря о всей Панховской работе, геолога, разведки, все, что это указало, и внутренних перевозок. И зарплат нет. По 2 года не платили заработную плату. Я даже такие приходились ко мне, были ребята, пришедшие из партии, руководящие, и говорили: Владимир Иванович, возьми меня на работу. Мне говорят, некуда идти. Говорит, партия, чего, куда идти? Ну, иди куда-то. Это была наша роль такая. А еще больше тогда, куда он делся-то, этот партиец, который этот, 600 дней, 600 дней-то как его? Да нет, 600 дней, не передача 600 дней, а 500 дней он...
Явлинский.
Мы Явлинский. Вот построим коммунизм за рынок за 500, по-моему, дней. И вдруг поручают профсоюзам, чтобы их вообще ликвидировать и заткнуть, получают делить какие-то продукты, которые выделяются на всех, и мы должны будем разделить. Иголки, нитки, лампочки, машинки какие-то швейные, стиральные. Что только нам не подсовывали. И говорили, занимайтесь, делите. Это как-то вроде бы не говорили, а попробуй. Как на нас смотрели? 5 партий. Всякий раз демократическое там приходит, СПС приходит, приходит по партии этого
ОВР, Единство всей России.
Тот, который, тут елки-палки, быстро хотел сказать, создавал партию, как она называлась, пресс. Ну, короче, я тоже приходил туда, и каждый из них себя строил защитником. А в итоге, кто на кого все разжится? И тогда было взято из опять американского лексикона или западного отраслевые тарифные соглашения. Это когда мы составляем структуру оплаты труда существующей силы. А тогда была серьезно сделана оплата труда, завязанная на всех. Это летчик в номер один, зарплаты они зарабатывали по 1000 в те времена рублей в 90-х годах. Это, извините, умножьте на 100, это 100, под миллион почти. То есть, короче говоря, если я на эту тему говорю, то отраслевые тарифные соглашения стали основой, которых мы начали давить, и руководители по разные стороны баррикад стали, и правительство. Это сделали закон по судебному разбирательству. Я пережил десяток законов, где ни один закон у меня не выиграл, хотя люди все делали мы по закону, но говорили, а вот вы не так сформулировали тот. То есть смысл, чтобы быть нам правы, тогда не давала власть. Но добивавшись этого, я, например, должен сказать, что, конечно, власти, они вчерашние наши коллеги. Я с уважением вспоминаю памяти членова Владимира Михайловича, с которым мы в «Стиксе» в «Бесе» начинали. Министр транспорта, 20 лет проработал министром, 20 лет недавно ушел из жизни. Да, он министр, он здесь стоит, вот интервью дает по телевизору, когда забастовка, а я напротив, когда мы уведем людей. И мы с ним позиционируем. позиционируем и добиваемся. Мы по ночам сидели, до полуночи сидели, решали вопрос, как отраслевое сделать, чтобы было реально для населения. И очень серьезно нам помог Примаков в 89-м году. А до этого очень серьезно были. И суициды были у нас, и голодовки. Скажу я вам, министр транспорта пришел в то время. И на нашим летчикам, которые залегли в кабинете командира, начальника управления, и объявили голодовку 10 дней. Владимир Иванович, наша система существующая социального страхования, санаторий был, профилакторий в нашем еще ведомстве. После этого мы их реабилитировали, мы их подправляли, путевки им давали. Они, да, 10 дней лежали. Что делать? Не кормим. Это была такая ситуация. Ну и потом вот это сливочное соглашение стало основой, которая начала регулировать в течение 10 лет. В какой-то степени мы отрегулировали этот вопрос в течение 10 лет до 2000 года. И тогда Примаков, когда пришел к премьер-министрам с Николаевым, президентом нашей республики США, порешали, зампредседателя правительства Шибков в нашей комиссии был совместный, мы пришли, к сожалению, к соглашению, которое дало возможность наш соглашение выполнить, а это значит позволить уйти с работы людям по отраслевому, получить соответствующую зарплату, потом еще гарантии, мы придумали компенсации работы за звание, за знаки отличия и так далее, и так далее. И мне пришлось даже первым уволить своего сына, летчика, который летал в Нерюнгри. А так с номер один заявление написано. Отдаю, вот смотрите, прошу уволить по собственному желанию с выплатой гарантии трудоустройства. Люди получили какие-то компенсации, а закон по вывозу еще действовал, по гарантии вывоза. Вывозить, обустраиваться, жить. Ну, к сожалению, за последнее вот это время нельзя сказать, что наша авиация выросла, а Якутия в этом году будет отмечать столетие возрождения авиации в Якутии. Представьте себе. Вот. Тенденция что-то делать существует, и в тех рамках, которых проводим, есть. Дальше у нас огромнейший потенциал работы на возрождение.
Да, возрождение. Владимир Иванович, в общем, если так подвести итог, даже в условиях развала экономики, в условиях этих либерально-демократических реформ, а это, в общем-то, было убийство России, эти реформы, во всех отношениях, и в экономическом, и в идейном, и в моральном, и в военном, и так далее. То есть вы, как профсоюзники, отстаивали интересы людей труда, добивались здесь определенных результатов, да, несмотря на давление со всех сторон, несмотря на то, что у власти находились, ну, извините меня, если сталинский, как применять термин, враги народа, это и Ельцин, это и Горбачев, это и основная вот эта вся гайдаровская, чубайсовская мафия, это самые настоящие враги народов, которых, извините меня, вовремя надо было изолировать, а может быть даже и применить другие, более жесткие меры. Вы все-таки, как профсоюзный активист, свой долг выполнили, вы защищали людей и показали, что даже в очень тяжелых условиях олигархического капитализма, который тогда формировался, можно было защищать интересы людей труда. И то, что вы сейчас сослались на правительство Примакова Евгения Максимовича, да, которое действительно спасло фактически страну, потому что после дефолта 98 года страна разваливалась. И единственное, что могло ее спасти, это умные люди во главе. Туда пришел Примаков, туда пришел и руководитель Госплана, я сейчас забыл, выскочила его фамилия, коммунистическая партия поддержала это правительство, и оно действительно в полном смысле этого слова восстановило экономику, спасло страну, ну, а вот эти его позитивные усилия по возрождению страны, они обошлись боком, как говорится, правительству, потому что Ельцин уволил Примакова и, видимо, уволил под давлением олигархических группировок, ну, и потом началось развитие, а точнее стагнация, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Но я уже вижу, время наше истекает. Я бы хотел подвести итоги нашего обсуждения. Вот напомнить слова Толстого о том, что правильный путь такой: усвой, что сделали до тебя другие, и иди дальше. Очень многое было сделано в советский период полезного, ценного. И это полезное и ценное позволило нам, нашей стране, стать ведущей державой мира, позволило достичь самых высоких рубежей. Видимо, это касается и освоения Арктики, освоения Севера, потому что сейчас эта проблема приобретает в полном смысле этого слова геополитический характер и имеет первостепенное значение для безопасности страны. Я надеюсь, мы будем продолжать наши передачи по Арктике. Есть очень много интересных людей, не только Владимир Иванович, но и Владимир Иванович будем также приглашать, для того, чтобы предметно говорить по всем вопросам, особенно по поводу подъема полярной авиации, без этого Арктику не поднять. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.
Спасибо.